Отстаивая общинные землевладения с точки зрения большей легкости устройства на Руси ассоциаций, Чернышевский готов был согласиться на освобождение крестьян без земли, обладание коей повело бы, в конце концов, к новым тяготам. Искры брызнули из-под нашего пера на этой строке. Освобождение крестьян? Эпоха великих реформ? В порыве яркого предчувствия недаром молодой Чернышевский записал в дневнике в 48-м году, год кем-то прозванный «отдушиной века», а что, если мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря, когда с веками рождается новый порядок, является новая мессия и новая религия и новый мир? Дозволено курить на улицах, можно не брить бороды. При всяком музыкальном случае жарят увертюру из Вильгельма Телля. Ходят слухи, что столица переносится в Москву, что старый стиль календаря меняется на новый. Под этот шумок Россия деятельно готовит материал для немудреной, но сочной салтыковской сатиры. «Каким это новым духом повеяло, желал бы я знать», — говорил генерал Зубатов. «Только лакеи стали грубить, а то все осталось по-старому». Помещикам и особливо помещицам снились страшные сны, в сонниках не указаны. Появилась новая ересь — нигилизм. Безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего нельзя ощупать, содрогаясь, толкует даль, это странное слово, в котором ничто как бы соответствует материи. Лицам духовного звания было видение. По Невскому проспекту шагает громадный Чернышевский в широкополой шляпе с дубиной в руках. А первый рескрипт на имя виленского губернатора Назимова. А подпись государева, красивая, крепкая, с двумя полнокровно могучими росчерками вверху и внизу, впоследствии оторванными бомбой. А восторг самого Николая Гавриловича, благословение, обещанное миротворцем и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан никто еще из государей Европы. Рескрипт на имя Назимова. Речь идет о рескрипте от 20 ноября 1857 года, начавшем крестьянскую реформу. Рескрипту предшествовало предложение самого Назимова. 1802-1874 годы виленского военного губернатора, гродненского, минского, ковенского генерал-губернатора, высказанное им при встрече с Александром II начать освобождение крестьян с северо-западных губерний. Но уже вскоре после образования губернских комитетов пыл его охлаждается. Его возмущает дворянское своекорыстие большинства из них. Окончательное разочарование наступает во второй половине 58-го года. Величина выкупной суммы, малость надельной земли. Тон современника становится резким, откровенным, словцо гнусно, гнусность начинает приятно оживлять страницы этого скучноватого журнала. Жизнь его руководителя событиями бедна. Публика долго лица его не знала, его нигде не видать, уже знаменитый. Он как бы остается за кулисами своей деятельной, говорливой мысли. Всегда по тогдашнему обычаю в халате, закапанном даже сзади стеарином, он сидел день-деньской в своем маленьком кабинете с синими обоями, здоровыми для глаз, с окном во двор, вид на поленницы, покрытые снегом, у большого стола, заваленного книгами, корректурами, вырезками. Работал так лихорадочно, так много курил, так мало спал, что впечатление производил страшноватое, тощий, нервный, взгляд за раз слепой и сверлящий, отрывистая рассеянная речь, руки трясутся. Зато никогда не страдал головной болью и наивно гордился этим, как признаком здравого ума. Способность работать была у него чудовищная, как, впрочем, у большинства русских критиков прошлого века. Секретарю студентскому, бывшему саратовскому семинаристу, он диктовал перевод истории Шлоссера, а в промежутке, пока тот записывал фразу, писал сам статью для современника или читал что-нибудь, делая на полях пометки. Ему мешали посетители. не умея избавиться от докучного гостя, он к собственному озлоблению все более ввязывался в беседу. Прислонившись к камину и что-нибудь теребя, он говорил звонким, пискливым голосом и, ежели думал о другом, тянул что-то однообразное с прожовкой, с обильными «ну-с», «да-с». У него был особенный тихий смешок. Толстого льва, бросавший в пот. Но когда хохотал, то закатывался и ревел оглушительно, и издали, заслышав эти рулады, Тургенев убегал. Секретарю Студенскому диктовал перевод Шлоссера. Об Алексее Иосифовиче Студенском, своем дальнем родственнике, Чернышевский отзывался скептически. В письме к отцу 4 октября 1860 года писал: «Начал он мне помогать в работе. Я думаю заниматься диктовкой лишь несколько месяцев, а потом уволить его». Чернышевский сменил несколько таких секретарей. Шлоссер Фридрих Кристоф, 1776-1861 годы, немецкий историк, его «Всемирная история» и «История XVIII столетия» были переведены по инициативе и при участии Чернышевского. Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий, врачующих сразу все болезни. Случается все же, что такое средство помогает при насморке. Есть классовый душок в отношении к Чернышевскому, русских писателей современных ему. Тургенев, Григорович, Толстой называли его клоповоняющим господином, всячески между собою над ним измываясь. Имеется в виду письмо Льва Толстого Некрасову от 2 июля 1856 года и письма Тургенева Боткину от 9 июля, Дружинину и Григоровичу от 10 июля 1855 года. Прозвище Чернышевскому придумал Григорович в его повести «Школа гостеприимства». Там персонаж Чернушин пахнет пережженным ромом, то есть клопами. Как-то в Спасском первые двое вместе с Боткиным и Дружининым сочинили и разыграли домашний фарс. В сцене, где горит постель, врывался Тургенев с криком: общими дружескими усилиями его уговорили произнести, приписывая ему слова, которыми в молодости он однажды будто бы обмолвился во время пожара на корабле: «Спасите, спасите, я единственный сын у матери». Из этого фарса вполне бездарный Григорович впоследствии сделал свою вполне плоскую школу гостеприимства, наделив одной из лиц желчного литератора Чернушина чертами Николая Гавриловича: кротовые глаза, смотрящие как-то вбок, узкие губы, приплюснутое, скомканное лицо, рыжеватые волосы, взбитые на левом виске и эвфемический запах пережженного рома. Любопытно, что пресловутый взвизг «спасите» и так далее дан как раз Чернушину, чем поощряется мысль Страннолюбского о какой-то мистической связи между Чернышевским и Тургеневым. «Я прочел его отвратительную книгу, диссертацию», — пишет последний в письме к товарищам по насмешке. «Рака, рака, рака! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете. Из этого рака, — суеверно замечает биограф, — получился 7 лет спустя Ракеев, жандармский полковник, арестовавший проклятого. А самое письмо было Тургеневым написано как раз 12 июля, в день рождения Чернышевского. Нам кажется, что Страннолюбский перебарщивает. В тот же год появился Рудин, но напал на него Чернышевский за карикатурное изображение Бакунина только в 60-м году, когда Тургенев уже был не нужен современнику, который он покинул из-за добролюбовского змеиного шипка на накануне. Толстой не выносил нашего героя. «Его так и слышишь», — писал он о нем, — «тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности, и возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал «циц» и не посмотрел в глаза. «Аристократы становились грубыми хамами», — замечает по этому поводу Стеклов, «когда заговаривали с низшими или о низших по общественному положению». Низший, впрочем, не оставался в долгу, и, зная, как Тургеневу дорого всякое словечко против Толстого, щедро говорил о пошлости и хвостовстве последнего, хвостовстве бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы и так далее. «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой», — добавлял Николай Гаврилович, — «вы наша честь, а Рудин уже вышел, 2 года как вышел». Журналы по мере сил теребили его. Дудышкин, «Отечественные записки», обиженно направлял на него свою тростниковую дудочку. «Поэзия для вас — главы политической экономии, переложенные на стихи». Недоброжелатели мистического толка говорили о прелести Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом, например, профессор Костомаров. Другие попроще, как Благосветов, считавший себя франтом и державший, несмотря на радикализм настоящего, неподкрашенного арапа в казачках, говорили о его грязных галошах и панамарско-немецком стиле. Некрасов с вялой улыбкой заступался за дельного малого, им же привлеченного к журналу, признавая, что тот успел наложить на современник печать однообразия, набивая его бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных. Но он хвалил помощника за плодотворный труд. Благодаря ему в 1958 году журнал имел 4700 подписчиков, а через 3 года — 7000. С Некрасовым Николай Гаврилович был дружен, но не более. Есть намек на какие-то денежные расчеты, которыми он остался недоволен. В 1983 году, чтобы старика развлечь, Пыпин предложил ему написать портреты прошлого. Свою первую встречу с Некрасовым Чернышевский изобразил со знакомыми нам дотошностью и кропотливостью, дав сложную схему всех взаимных передвижений по комнате чуть ли не с числом шагов, звучащими каким-то оскорблением, наносимым честно проработавшему времени, ежели представить себе, что со дня этих маневров прошло 30 лет. Как поэта он ставил Некрасова выше всех и Пушкина, и Лермонтова, и Кольцова. У Ленина травиаты исторгал рыдания. Так Чернышевский признавался, что поэзия сердца, все же милее ему поэзии мысли, и обливался слезами над иными стихами Некрасова, даже ямбами, высказывающими все, что он сам испытал, все терзания его молодости, все фазы его любви к жене. И то сказать, пятистопный ямб Некрасова особенно чарует нас своей увещевательной, просительной, пророчащей силой и этой своеродной цезурой на второй стопе, цезурой, которая у Пушкина, скажем, является в смысле пения, стиха, органом рудиментарным, но которая у Некрасова становится действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в провал. Или словно обе части строки растянулись, так что после второй стопы образовался промежуток полной музыки. Вслушиваясь в эти впалые строки, в этот гортанный, рыдающий говорок, «Не говори, что дни твои унылы, тюремщиком больного не зови, передо мной холодный мрак могилы, перед тобой объятия любви, я знаю, ты другого полюбила, щадить и ждать, слышите, клёкот, наскучило тебе. О, погоди, близка моя могила!» Слушиваясь в это, Чернышевский не мог не думать о том, что напрасно жена торопится ему изменять. А близостью могилы была та тень крепости, которая уже протягивалась к нему. Мало того, по-видимому, чувствовал это не в разумном, а орфеическом смысле, и поэт, написавший эти строки, ибо именно их ритм «Не говори» со странной навязчивостью перекликается с ритмом стихов, впоследствии посвященных им Чернышевскому. «Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной» и так далее. Звуки Некрасова были таким образом милы Чернышевскому. то есть как раз удовлетворяли его незамысловатые эстетики, за которую он всю жизнь принимал собственную обстоятельную сентиментальность. Описав большой круг, вобрав многое, касавшееся отношения Чернышевского к разным отраслям познания, но все же ни на минуту не портя плавной кривой, мы теперь с новыми силами вернулись к его эстетике. Пора теперь подвести ей итог. Подобно всем остальным нашим критикам-радикалам, падким на легкую поживу, он не силодонничал с пишущими дамами, энергично разделываясь с Евдокией Растопчиной или Авдотьей Глинкой. Неправильный, небрежный лепет не трогал его. Оба они, и Чернышевский, и Добролюбов, с аппетитом терзали литературных кокеток. Но в жизни, одним словом, смотри, что с ними делали, как скручивали и мучили их хохоча. Так хохочут русалки на речках, протекающих невдалеке от скитов и прочих мест спасения, дочки доктора Васильева. Вкусы его были вполне добротны. Его эпатировал Гюго, ему импонировал Суинберн, что совсем не странно, если вдуматься. В списке книг, прочитанных им в крепости, фамилия Флобера написана по-французски через «о», и действительно он его ставил ниже за Хермазоха и Шпильгагена. Он любил Беранже, как его любили средние французы. «Помилуйте», — восклицает Стеклов, — «вы говорите, что этот человек был не поэтичен. Да знаете ли вы, что он со слезами восторга декламировал Беранже и Рылеева?» Его вкусы только окаменели в Сибири, и по странной деликатности исторической судьбы Россия за 20 лет его изгнания не произвела до Чехова ни одного настоящего писателя, начало которого он не видел воочию в деятельный период жизни. Из разговоров с ним в Астрахани выясняется, да-с, графский-то титул и сделал из Толстого великого писателя земли русской. Когда же к нему приставали, кто же лучший современный беллетрист, то он называл Максима Белинского. Юношей он записал в дневнике: «Политическая литература — высшая литература». Впоследствии, пространно рассуждая о Белинском, в Виссарионе, конечно, о котором распространяться, собственно, не полагалось, он ему следовал, говоря, что литература не может не быть служительницей того или иного направления идей, и что писатели, не способные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг нас, великого ничего не произведут ни в каком случае, ибо история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного. Тому же Белинскому, полагавшему, что Жорж Занд, безусловно, может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие, и здравый смысл, и что не только Сервантес, Вальтер Скотт, Купер, как художники по преимуществу, но и Свифт, Стерн, Вольтер, Руссо имеют несравненно неизмеримо высшее значение во всей исторической литературе, чем Гоголь. Чернышевский вторил 30 лет спустя, когда, правда, Жорж Занд поднялась уже на чердак, как Купер спустился в детскую, говоря, что Гоголь — фигура очень мелкая, сравнительно, например, с Диккенсом или Фильдом или Стерном. Бедный Гоголь. Его возглас, как и пушкинский, «Русь», охотно повторяется шестидесятниками, но уже для тройки нужны шоссейные дороги. Ибо даже русская тоска стала утилитарной. Бедный Гоголь. Чтя семинариста в Надеждине, писавшим литературу через 3 Т, Чернышевский находил, что влияние его на Гоголя было бы благотворнее влияния Пушкина, и сожалел, что Гоголь не знал таких вещей, как принцип. Бедный Гоголь. Вот отец Матвей, этот мрачный забавник, тоже заклинал его от Пушкина отречься. Счастливее оказался Лермонтов. Его проза исторгла у Белинского, имевшего слабость к завоеваниям техники, Неожиданное и премилое сравнение Печорина с паровозом, сокрушающим неосторожно попадающих под его колеса. В его стихах разночинцы почуяли то, что позже стало называться нациновщиной. В этом смысле Лермонтов — первый нацин русской литературы. Ритм, тон, бледный, слезами разбавленный стих гражданских мотивов до «Вы жертвою пали» включительно, все это пошло от таких лермонтовских строк, как «Прощай, наш товарищ, недолго ты жил, певец с голубыми очами, лишь крест деревянный себе заслужил, да вечную память меж нами». Очарование Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус неба во влажном стихе были, конечно, совершенно недоступны пониманию людей склада Чернышевского. Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту. Ибо так уж повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, пока литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны, можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой, и честь. Броните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность Бориса Годунова, за метрическую погрешность в начале пира во время чумы, за пятикратное повторение слова поминутно в нескольких строках метели, но ради бога бросьте посторонние разговоры. Страннолюбский проницательно сравнивает критические высказывания 60-х годов о Пушкине с отношением к нему шефа жандармов Бенкендорфа или управляющего третьим отделением фон Фока. Действительно, у Чернышевского, так же, как и у Николая I или Белинского, высшая похвала литературу была дельна. Когда Чернышевский или Писарев называли пушкинские стихи вздором и роскошью, то они только повторяли Толмачева, автора военного красноречия в 30-х годах, сказавшего о том же предмете пустяки и побрякушки. Говоря, что Пушкин был только слабым подражателем Байрона, Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова «Слабый подражатель лорда Байрона». Излюбленная мысль Добролюбова, что у Пушкина недостаток прочного, глубокого образования, дружеское ауканье с замечанием того же Воронцова, нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно. «Для гения недостаточно смастерить Евгения Онегина», — писал Надеждин, сравнивая Пушкина с портным, изобретателем жилетных узоров, и заключая умственный союз с Уваровым, министром народного просвещения, сказавшим по случаю смерти Пушкина, «Писать стишки не значит еще проходить великое поприще». Для Чернышевского гений был здравый смысл. «Если Пушкин был гений, — рассуждал он, — девясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это же не отделка, а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет сказать. При этом, как человек творчеству до смешного чуждый, он полагал, что отделка происходит на бумаге, а настоящая работа, то есть составление общего плана, в уме. Признак того опасного дуализма, той трещины в его материализме, откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его. Своеобразность Пушкина вообще внушала ему серьезные опасения. Поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их, каждый, разрядка моя, говорит, да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает. Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость. Да и не мудрено. Несмотря на заслуги Пушкина, изобрел русскую поэзию и приучил общество ее читать, Это все-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков о ножках. Причем ножки в интонации 60-х годов, когда вся природа омещанилась, превратившись в травку и печужек, уже значило не то, что разумел Пушкин, а скорее немецкое «фюсхен» — ножка.